Глава 22. Слово и дело. У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. В Нагорной проповеди Христос сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Искренность любви к Богу проявляется не в словах, но в делах. Христос не спрашивает нас, что особенного говорите, Он спрашивает, что особенного делаете. Насколько же важны его слова: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Слова не имеют никакой ценности до тех пор, пока они не подкрепляются соответствующими делами. Именно этот урок дается нам в притче о двух сыновьях. Христос рассказал эту притчу во время последнего посещения Иерусалима, незадолго до своей смерти. Перед этим он изгнал всех торгующих и покупающих из храма. Его голос говорил к сердцам слушающих с властью Бога. Удивленные и испуганные, люди подчинились его требованию без споров и сопротивления. Когда страх прошел, священники и старейшины, вернувшись в храм, увидели, что Христос исцеляет больных и умирающих. Они услышали радостные восклицания и песни хвалы. Дети, которым было возвращено здоровье, с пальмовыми ветвями в руках пели осанну сыну Давидову. Детские голоса лепетали хвалу великому исцелителю. Но для священников и книжников всех этих свидетельств было недостаточно, чтобы одолеть свое предубеждение и зависть. На следующий день, когда Христос учил в храме, первосвященники и старейшины народа подступили к нему с вопросом: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Священники и старейшины народа видели бесспорные свидетельства власти Христа. Когда он очищал храм, они видели небесную власть, отражавшуюся на его лице. Они не могли противиться власти, с которой он говорил. Вновь и вновь своими чудесными делами исцеления он отвечал на этот их вопрос. Он дал им свидетельство своей власти, которое невозможно было опровергнуть. Но это было не то свидетельство, какого они желали. Священники и старейшины хотели, чтобы Иисус провозгласил себя Мессией с тем, чтобы они могли превратно истолковать его слова и возбудить против него народ. Они хотели свести его влияние на нет, а его самого предать смерти. Иисус знал, что если они раньше не смогли увидеть в нем Бога, не сумели понять, что дела его свидетельствуют о его божественной сущности, то не поверят и теперь его собственному свидетельству о том, что он Христос. Он уклоняется от прямого ответа, которого они ожидали, и обращает обвинения против них самих. «Спрошу и я вас об одном», — говорит он. «Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Священники и правители были озадачены. Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем», — сказал и он им: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Их ответ «не знаем» был ложью. Священники понимали, в каком положении оказались, и говорили неправду, чтобы обезопасить себя. Иоанн Креститель пришел, чтобы свидетельствовать о приходе того, чью власть они теперь подвергали сомнению. Он указывал на него, говоря: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он крестил его, и после крещения, когда Христос молился, небеса отверзлись, и Дух Божий, как голубь, спустился на него, и был слышен голос с неба, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Помня, как Иоанн повторял пророчество относительно Мессии, помня момент крещения Иисуса, священники и правители не решились все же сказать, что крещение Иоанна было с небес. Если бы они признали Иоанна пророком, каковым они его представляли, как смогли бы они отрицать тогда его свидетельство, что Иисус из Назарета был Сыном Божьим? Но они не могли сказать также, что крещение Иоаннова было от людей, поскольку боялись народа, который верил, что Иоанн был пророком. Поэтому они и сказали: «Не знаем». Тогда Христос рассказал притчу об отце и двух сыновьях. Когда отец подошел к первому сыну, говоря: «Пойди сегодня работай в винограднике моем», сын сразу ответил: «Не хочу». Он отказался подчиниться и решил предаться своим нечестивым путям и злым сообществам. Но впоследствии он раскаялся и подчинился отцу. Отец подошел и ко второму сыну с тем же поручением: «Пойди сегодня, работай в винограднике». Этот сын ответил: «Иду, государь», но не пошел. Отец в этой притче представляет Бога, а виноградник представляет церковь. Двумя сыновьями символически представлены две категории людей. Сын, который отказывается выполнить поручение отца, говоря «не хочу», представляет тех, кто жил в открытом противлении Богу, кто даже не пытался выглядеть набожным, кто открыто отказывался взять на себя бремя самоограничения и покорности, которых требует закон Божий. Но многие из них впоследствии раскаялись и вняли Божьему призыву. Когда Евангелие пришло к ним в вести Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», они покаялись и признали свои грехи. В сыне же, который сказал «Иду, государь», но не пошел, был раскрыт характер фарисеев. Подобно этому сыну, иудейские вожди показали свою нераскаянность и самодовольство. Религиозная жизнь еврейского народа стала показной и формальной. Когда на горе Синай голосом Божьим был провозглашен данный людям закон, весь народ обещал повиноваться. Все сказали: «Иду, государь», но не пошли. Когда же Христос сам пришел к ним, чтобы явить им закон Божий, они отвергли его. Христос дал еврейским вождям тех дней более чем достаточные свидетельства его власти и божественной силы. Но несмотря на то, что они вполне убедились в этом, они не приняли этих свидетельств. Христос показал им, что они продолжали пребывать в неверии, поскольку не имели духа, ведущего к повиновению. Он говорил им: «Вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Среди слушающих Христа были книжники и фарисеи, священники и правители, и, окончив рассказывать притчу о двух сыновьях, Христос обратился к ним с вопросом: «Который из двух исполнил волю отца?» Не отдавая себе отчета, фарисеи ответили: «Первый». Говоря так, они не осознавали, что выносят приговор себе. И тогда с уст Христа сходит суровое обличение: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Иоанн Креститель пришел проповедовать истину, и проповедь его убеждала грешников и приводила их к обращению. Они войдут в Царство Небесное прежде тех, кто, кичась своей праведностью, отверг это важное предупреждение. Мытари и блудницы были невежественными, фарисеи же были образованными людьми и знали путь истины, и тем не менее они отказались следовать по пути, который ведет к Царству Божьему. Истина, которая должна была быть запахом живительным к жизни, стала запахом смертоносным к смерти. Грешники, возненавидевшие самих себя, получили крещение из рук Иоанна. Учителя же еврейского народа оказались лицемерами. Их собственные очерствевшие сердца стали препятствием на пути принятия ими истины. Они противились убеждающему влиянию Святого Духа. Они отказались повиноваться Божьим повелениям. Христос не сказал им: «Вы не можете войти в Царство Небесное», но Он показал им, что они сами создали препятствие, мешающее им войти туда. Дверь в Царство Божье для еврейских лидеров была все еще открыта. Приглашение оставалось в силе. Христос жаждал видеть их уверовавшими и обращенными. Священники и вожди Израиля проводили свою жизнь целиком, посвящая себя исполнению религиозных обрядов, слишком священных, как они считали, для того, чтобы быть хоть как-то связанными с обычными житейскими делами. Их жизнь поэтому внешне представлялась торжеством совершенной религиозности. Но они совершали свои обряды так, чтобы люди видели их и думали о них как о набожных и благочестивых людях. Проявляя показное повиновение Богу, они на самом деле отказывались подчиняться Ему. Они не были исполнителями истины, которую внешне преподавали. Христос провозгласил Иоанна Крестителя одним из величайших пророков, показав своим слушателям, что им было дано достаточное свидетельство того, что Иоанн был вестником от Бога. Слова проповедовавшего в пустыне обладали силой. Он решительно нес свою весть, обвиняя в грехах священников и правителей и повелевая им творить дела Царства Небесного. Иоанн указывал им на их греховное пренебрежение властью и авторитетом Отца, выражавшееся в отказе совершать дело, порученное им. Иоанн не допускал компромисса с грехом, и многие из слушавших его отвратились от своей неправедности. «Так скажи дому Иаковлеву, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Если бы вера иудейских вождей была искренней, неподдельной, то они бы приняли свидетельство Иоанна и признали бы Иисуса Мессией. Но они не явили плодов покаяния и праведности, потому те, кого они презирали, идут в Царство Божие вперед них. В притче сын, который ответил: «Иду, Государь», показывает себя верным и послушным. Время же показало, что его заверение не было настоящим. Он не испытывал истинной любви к своему отцу. Так и фарисеи гордились своей святостью, но когда эта святость была испытана, то оказалась недостаточной. Они делали требования закона весьма обременительными, когда это было в их интересах. Но когда покорность закону требовалась от них самих, они лукаво обосновывали свое особое право уклоняться от Божьих предписаний, прибегая к хитросплетенным умозаключениям. «Это о них, — говорит Христос, — по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». В них не было истинной любви ни к Богу, ни к человеку. Бог призвал их стать соработниками у Него по распространению благословений для мира. Но в то время как внешне они приняли этот призыв, на деле они отказались повиноваться. Они полагались на себя и гордились своей добродетельностью, но они пренебрегли заповедями Бога. Они отказались исполнить работу, которую доверил им Бог, и вследствие этого их неповиновения Господь готов был отвернуться от непокорного народа. Самоправедность не является подлинной праведностью, и уповающие на нее будут оставлены, чтобы принять последствия этого пагубного заблуждения. Многие в наши дни заявляют о своей верности заповедям Бога, но в их сердцах нет любви Божьей, которая могла бы изливаться и на других. Христос призывает их объединиться с Ним в Его работе для спасения мира. Но они довольствуются ответом: «Иду, Государь», и не идут. Они не сотрудничают с теми, кто совершает Божье служение. Они продолжают жить в праздности. Подобно неверному сыну, они дают Богу ложное обещание. В вступив в священный завет с Господом перед всей церковью, они торжественно обещали принимать и повиноваться Слову Божьему, посвятить себя на служение Богу, но не делают этого. Они заявляют о том, что являются сыновьями Бога, но своей жизнью и качествами характера они отказываются от родства с Ним. Они не покоряют свою волю Богу, они живут во лжи. Они могут казаться верными обещанию послушания, но только до тех пор, пока это не требует от них жертвы. Когда же они оказываются перед необходимостью самоотречения и самопожертвования, когда они видят крест, который им предстоит нести, они отступают. Таким образом, чувство долга притупляется, и сознательное нарушение заповедей Божьих становится привычкой. Ухо может слышать Слово Божье, но отсутствует сила духовного восприятия. Сердце очерствело, совесть уснула. Не думайте, что если вы не проявляете явной враждебности ко Христу, вы тем самым уже служите Ему. Так мы обманываем лишь самих себя. Удерживая то, что Бог дает нам для служения, будь то время или наши средства и другие веренные им дары, мы действуем против Него. Сатана использует равнодушную, сонную праздность так называемых христиан для того, чтобы укрепить свои силы и совратить души на свою сторону. Многие полагают, что хотя они не участвуют в реальных делах во имя Христа, они все же остаются на Его стороне. На самом деле они позволяют врагу первым занять территорию и захватить преимущество. Упуская возможности быть прилежными работниками для Господа, оставляя обязанности невыполненными, а слова невысказанными, они позволяют сатане завладеть душами, которые можно было приобрести для Христа. Мы не будем спасенными в праздности и бездеятельности. Не может быть истинно обращенной личности, живущей бесполезной, бессмысленной жизнью. В небеса невозможно войти, просто плывя по течению. И ни один бездельник не сможет войти туда. Если мы не прилагаем усилия, чтобы получить право на вход в Божье Царство, если искренне не стремимся познать законы этого Царства, мы окажемся непригодными для пребывания там. Те, кто отказывается сотрудничать с Богом на земле, не будут сотрудничать с Ним и на небесах. Было бы небезопасно допускать их туда. Мытари и грешники имеют надежды больше, чем те, кто знает Слово Божье, но отказывается следовать Ему. Кто сознает себя грешником, поскольку его грехи ничем не прикрыты, кто видит испорченность своей души, тела и духа перед Богом, тот начинает страшиться вечного отделения от Царства Небесного. Он понимает свое болезненное состояние и ищет исцеления у великого врача, который сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Такие души Господь еще сможет использовать для работы в своем винограднике. Сын, который вначале отказывался выполнять порученное отцом, не был обвинен Христом, но не был он и одобрен. Люди, которых представляет в притче этот сын, не заслуживают одобрения за свое сопротивление. Их искренность не является добродетелью. Если прямота освящена истиной и святостью, то она может сделать человека смелым свидетелем Христа. Но в устах грешника она оскорбительна, вызывающая и граничит с богохульством. Тот факт, что человек не лицемерит, будучи неверующим, не делает его более достойным грешником. Когда призыв Святого Духа достигает нашего сердца, единственная безопасность для нас в том, чтобы ответить на него без задержки. Когда вы слышите призыв «Пойди сегодня работай в винограднике моем», не отказывайтесь от приглашения. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Опасно медлить с повиновением. Вы можете уже никогда не услышать это приглашение вновь. И не льстите себе надеждой, что грехи, лелеемые вами какое-то время, могут быть легко оставлены. Это не так. Каждый взлелеянный грех неуклонно ослабляет характер и укрепляет пагубные привычки. И результатом этого становится постепенное физическое, умственное и моральное разложение. Вы можете раскаяться в своих неверных поступках и вернуться на правильную дорогу. но склад вашего ума, формировавшегося в долгом соприкосновении с грехом, будет затруднять четкое различение добра и зла, а сформировавшиеся у вас вредные привычки будут использоваться сатаной, чтобы атаковать вас вновь и вновь. Призыв «Пойди сегодня работай в винограднике моем» является испытанием искренности для каждой души. Будут ли дела такими же, как и слова? Будет ли тот, кого призвали, использовать все имеющиеся у него познания, чтобы трудиться преданно и бескорыстно для хозяина виноградника? Апостол Петр предлагает нам план действий, которому мы должны следовать. «Благодать и мир вам да умножится», — говорит он, — «в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если вы будете усердно заботиться о винограднике вашей души, Бог сделает вас помощниками в Его собственных трудах. Вы будете трудиться не только для себя, но и для других. Представляя церковь в виде виноградника, Христос не учит нас ограничивать свое расположение и сочувствие лишь членами нашей церкви. Виноградник Господень должен увеличиваться. Господь желает, чтобы Его виноградник распространился до всех концов земли. Обретая наставление и благодать от Бога, мы должны поделиться и с другими нашими знаниями о возделывании драгоценных ветвей. Только так мы сможем расширять виноградник Господа. Бог ожидает от нас доказательств нашей веры, любви и терпения. Он желает видеть, что мы используем все духовные преимущества, чтобы стать умелыми работниками в Его винограднике на этой земле, и чтобы мы могли войти в рай Божий, этот Эдемский дом, из которого Адам и Ева были изгнаны из-за своего греха. Отношения Бога со своим народом подобны взаимоотношениям отца и детей. Поэтому Бог обладает правом отца рассчитывать на наше верное служение Ему. Подумайте о жизни Христа. Став во главе человечества, служа своему отцу, Он является собой пример того, чем каждый сын должен и может быть. Бог требует сегодня от человечества повиновения, которое некогда продемонстрировал Христос. Он служил своему Отцу добровольно, охотно и с любовью. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой!» — восклицает Он. «И закон Твой у меня в сердце». Христос не считал никакую жертву слишком великой, никакой труд слишком тяжелым. Он готов был на все, чтобы выполнить то, для чего Он пришел. В 12 лет Он сказал: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Он услышал призыв, и Он взялся за работу. «Моя пища, — говорит Он, — есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Итак, мы должны служить Богу, а истинно служит лишь тот, кто поступает согласно наивысшему мерилу послушания. Все желающие стать сыновьями и дочерьми Божьими должны проявить себя как соработники с Богом и Христом и небесными ангелами. Так испытывается всякий человек. А тех, кто верно служит Ему, Господь говорит: «И они будут Моими в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Великой Божьей целью в осуществлении Его проведения является испытание людей для того, чтобы дать им возможность сформировать и развить свой характер. Таким образом, он определяет, покорны ли люди его повелениям. Своими добрыми делами мы не приобретаем любовь Бога, но наши добрые дела показывают, что мы уже обладаем этой любовью. Если мы подчиняем свою волю Богу, это не означает, что мы будем работать для того, чтобы заслужить любовь Бога. Это означает, что Его любовь уже принята нами как свободный дар, и теперь из любви к Нему мы будем с радостью следовать Его заповедям. В современном мире существуют лишь две категории людей, и только эти две категории будут признаны на суде: те, кто нарушает закон Божий, и те, кто повинуется Ему. Христос дает нам ясный критерий, показывающий нашу верность или непокорность. «Если любите Меня, — говорит Он, — соблюдите Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви».